Вообще, в отношении духов злых у меня, братья, есть свое мнение. Вот. Но я не один так думаю. Потому что люди много списывают на духов злых. Вот. Один муж жене, жена кричит на детей. Она говорит, у тебя дух крика, изгоняет крик. Потом она не успела, у тебя дух лени. И он дух лени именем Иисуса Христа изгоняет. А когда она стала окна бить, он пресвитера позвал. Гонял, а потом на свою голову что-то случилось. Вот смотрите послание евреям, 2 глава, 14-15 стих. «А как дети причастны плоти и крови, то и Он, это Христос, также воспринял оные, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Что сделал Христос смертью Своею? Лишил силы. Теперь Петр о нем что говорит, о дьяволе? Ходит как рыкающий лев, но не лев, братья. Это только имитация. Он как рыкающий лев, но он уже не лев. Он не имеет той силы. Он обольщает, да. Вид ангела света принимает, да. Вот. Его один ангел связывает, мы читаем в Откровении, и он пальцем шевельнуть не может на 1000 лет. И не расслабилась эта цепь. А когда до смерти Иисуса Христа, посмотрите в Евангелие, сколько одержимых людей. Удивительно, бесноватых. Сын там бросается и в огонь, и в воду. Дочь моя жестоко беснуется. А бесноватый, которого сковали цепью, он кричал и бился о камни. Это ужасно было. А теперь после смерти Христа, давайте мы вспомним бесноватых. Женщина одна шла за Павлом и кричала. Много дней делала, потом Павел вознегодовал, запретил. Мы очень редкий случай встретим. Больше людей с депрессивным расстройством. Вот. Шизофреники тоже, они говорят измененным голосом, и можно повелевать, и духи проявляются. Но они не выйдут, потому что их там нету. Нервная система разрушена, извини, проявление есть, вот и все. Вот. Потом галлюцинации там всевозможные. Человек видит, ему кажется, у него в мыслях навязчивая мысль. Это тоже неодержимость. Вот. Поэтому, если одержимость... Повеление сделали, бес вышел и все. А если делают повеление, ничего не выходит, и там есть, и это длится долго, и человек привязал к себе душепопечитель эту душу, он все время вот вышел, зашел бес, давай помоги, там нет одержимости, там необходимо лечение. И может быть даже психбольница. У нас было, что мы в психбольницу завозили вот, человека и вылечили, и сейчас все хорошо. Вот. А там было что хотите. Ужас, что было. Там ну, зверски вел себя член церкви. И никакой одержимости не было. Просто 2 месяца не спал человек. Вот и все. Поэтому одержимых людей по-настоящему не так легко человеку стать одержимым. Даже мы встречали людей, которые ну, уже там все, кровью расписались, но думаю, точно одержимы. Или, например, встретили человека, он выучился в школе, экстрасенс, выученный, дипломированный, член церкви в регистрированных, и церковь вся переходит в наше братство, и на очищение освящения обнаружилось, что он дипломированный экстрасенс, и у него такие проявления. Он музыку на гитаре, даже пресвитер регистрированный запрещал, он музыку с космоса получает, там такой джаз, любовь Христа безмерно велика. Он нам как начал играть, мы все-все-все. Он говорит, я это получаю музыку. И если он в селе живет, если кто-то ему там не понравился, он говорит, мне тебя жаль. Там женщине одной сказал, у него корова сдохла на второй день. А мы думаем, ну точно, одержимый. Мы в посте и в молитве с одним пресвитером с утра до вечера 2 дня вот там повелевали, все. Вот, и он потом нас обличил. Говорит, вы что делаете? Где вы взяли эти методы? Смотри мне в глаза, я буду говорить не с тобой, с духовным миром. Это же, говорит, гипноз. Нас этому учили. Вы что делаете? Вы служители братства. Он начал нас обличать. И никакой одержимости в нем не было. Совершенно. Да, он обученный, да, какие-то он знал, там магия белая, черная, знал там какие-то методы и психологии и прочее. Вот. Ну, может, какие-то духи там где-то. Но в нем вообще не было. Не так легко человеку стать одержимым. Христос смертью лишил дьявола силы. Вот, поэтому иногда ему столько, у нас есть один дедушка, он с кафедры никогда его имя не произносил, дьявола. Говорит, много ему будет чести. Вот. И он, если читает там дьявол, он говорит, недобрый. Все. Много чести, он о нем вообще старается не говорить. Только о Христе. Вот. А иногда люди рассказывают, и даже братья позволяют себе то, чего не должно, напугаются, приходят, наверное, одержимы, проверьте меня, это вообще ненормальное явление. Разве нам дано право и проверять на одержимость бесами, испытывать, а ну сделайте повеление, может во мне что-то сидит, может еще что-то там. Ну там нормально питайся духовно и физически нормально отдыхай, и будешь себя хорошо чувствовать, и все.
Вот у нас есть один человек, он каждое утро в 5 часов стоит и кричит.
Может, больной. Может, больной, да. Мы встречали, я в этом участвовал. Участвовал с братьями, встречали настоящих одержимых людей. И мирские были одержимые, с которыми занимались тоже. Но оно выходит, братья. Если там есть бес, он выходит. Встретились, побеседовали, бес вышел, и все. Человек, как написано, продолжал путь, радуясь. Вот. Потом, ну, одна была сложная женщина, она уверовала. Ну, сложно, там 4 дня в посте и в молитве, нас было двое, тоже вышли. Последний сильно противился, не хотел выходить, но вышел. Ну вот, трудно, это борьба большая, в посте, в молитве. Понимаете, братья, это такая сфера, что вот когда человек довел себя до этого экстаза в таком состоянии, то духи, которые существуют, они через него могут проявляться, но в нем его нету. Есть православные священники, до них едут, он изгоняет. Я с одним общался, он говорит, вот я приехал, там батюшка Иона, изгоняет бесов. Я говорю, так напугался, как эти бесы кричат, как это все. Я говорю, из тебя кричали, из меня кричали. Я говорю, слушай, а ты же тут поешь певчий в храме, и вот так, какие же бесы? Я говорю, не знаю, Иона где-то нашел бесов. Вот. Поэтому могут проявляться духи, вот как у этого человека я рассказывал, психбольницу, которую мы завезли. Нормальный человек, 2 месяца не спал и пошли чудеса. Там что хотите, там и крик, и скверные слова, и все, все. А там мы встретились с одним из братьев опытных, он говорит, я тоже думаю, что это, ну, не спал человек. И началось такое с человеком происходить. У нас же греховная природа с нами, плоть наша, она союзник с дьяволом. Поэтому нервная система разрушена и начинаются проблемы. Но это не значит, что там внутри полная одержимость. Вот. Поэтому это большая редкость, и не нужно людей пугать, стращать этим. И примеров этих рассказывать. Иногда люди боятся, начинают сомневаться. У них же мысли бывают вот так. Если навязчивые мысли, значит не свободный. Но это нельзя даже говорить. Вот, мы будем сеять сомнения. Ну все, братья, оставим эту тему, она мне не сильно нравится. Я верю Слову Божьему, что на Голгофе произошла великая победа. Виктор Кузьмич Моша говорил так, если бы дьявол знал, что произойдет со смертью Христа, он бы обеспечил ему такую охрану, его бы пальцем никто не тронул. Но он не знал, что смертью Христос его лишает силы. Он лишенный будет силы смертью. До смерти Христа беда была большая на земле. Так, теперь формы депрессии. Депрессия, исходящая изнутри, депрессия, вызванная извне, депрессия от изнеможения. Ну вот 3 формы депрессии. Первая, исходящая изнутри. Здесь причины такие. Наследственность, зависть. Друзья, вообще... Зависть – это серьезная проблема у человека. Она достаточно скрытая. Не каждый признается, что я тебе завидую. Вот. Бывает, церкви не хотят голосовать. Брата избирают на пресвитерское служение, не хотят голосовать, находят какие-то причины, потому что завидуют. А почему не моего сына? Почему вот его? А причина зависть, это глубинный такой корень, зависть. Вот. Она очень скрытная, эта сторона. Зависть, какое влияние на человека оказывает, кто помнит? Для костей. Гниль для костей. Кости – это составная скелет человека, это то, что, на чем все строится, вот все в человеке. И представьте себе, как разрушительна зависть. Это опаснейшее состояние. Об этом и говорить стоит, и учить детей с детства, чтобы ну, легко могли переносить, когда у ближнего благословение. Я был в одной небольшой церкви, там есть брат такой, ну, он очень бедный человек, вот, а по характеру не очень скромный, но бедный. Он работает сапожником, если бы он где-то в городе, он бы хорошо зарабатывал, а там поселочек небольшой. Ну и немножко о зависти говорил, и называю этого брата, и говорю, представьте себе, братья и сестры, вот брату называю его. Подарили новый автомобиль, и он приехал сегодня к молитвенному дому. Вы знаете, все в окно отвернулись, напряглись так, потом, ой, слава Богу, что не приехал. Я говорю, а что, вы завидуете ему? И вы знаете, я не знаю, пророчески оказалось, в ближайшее время, я только не понял, точно, наверное, подарили. Он приехал на хорошей машине в молитвенный дом, вот, и испортились отношения. Вот когда на этом мотоблоке, есть такой у нас аппарат, он на этом мотоблоке приезжал на богослужение, ну, старенький еще тот, бедный такой человек, то все нормально. А когда приехал на хорошей машине, все. Вот зависть, завидуют люди. Как хорошо, когда мы расположены, это же у брата моего, это же у него. Пусть у него будет хорошо, пусть будет. А бывают испытания такие. У меня был период, 8 детей на тот момент, «Жигули» пятерка была. И мне в соседнее село ездить на служение. А брат у него двое детей, и он покупает Т4 бус, пассажир. И приезжает на служение. И вот сразу мысль, ну как же так? Зимой особенно дети оденутся и там садятся один на другого, плачут, им тесно. Вот. А тут двое детей, такая машина, ну как же это? Вот думаю, ну поступлю по Писанию. Подошел к нему, я радуюсь, брат, с тобою, что у тебя хорошая машина. Он говорит, садись за руль. Я сел за руль, а он мне говорит, а тебе идет. Знаешь что, я буду молиться, чтобы у тебя тоже такая была. И через 2 месяца я на такой приехал. Вы понимаете, Бог как делает? Если мы способны радоваться с радующимися, Бог творит чудеса. А мы собирали деньги в семье, работали, мы собирали деньги. Новую «Жигули» четверку я хотел купить. Я устал уже старую ремонтировать. И когда рассказал диакону церкви, он говорит, а зачем тебе «Жигули», вы не помещаетесь, тебе надо вот такую машину. Я говорю, у меня нет возможности приобрести такую машину. Он говорит, а я деньги тебе одолжу на такую машину. Я говорю, ну у меня нет, как это ж надо ехать, купить там все. А мы сейчас позвоним, вот в лагерь едут в Германию, они там купят и пригонят машину, растаможим, и будет прям машина, и все. Они, точно, они пригнали мне машину, на таможне им деньги отдал. Там братья помогли с растаможкой, ну все эти формальности. И у меня до сих пор эта машина есть, служит. 9 мест. Не, хорошо. Она простая, без турбины, но я не имею проблем никаких. Я только вовремя масло меняю, заправить и все. Но она работает вообще. Днем и ночью иногда ездит. У нас сейчас водителей добавилось. Ну, вот я для себя урок получил. Это большое благословение. Когда мы способны не огорчаться, не допускать эти мысли, а прийти по Писанию, радуйтесь с радующимися. Вообще, как вы думаете, что нам легче? Плакать с плачущим или радоваться с радующим? Ну пусть не нам, другим. Мы ж лучше. Тяжелее радоваться.
Почему это?
Ну да, это личная предрасположенность наша. Кому-то больше, вот, а другим бы, может быть, не то что радовались, а как-то было бы утешительно, чтобы у кого-то что-то не так пошло в жизни. Каким-то это было бы бальзамом для души. Вот, ну сколько он может так себя вести? И вот у него что посеял, то и пожал. Праведен Господь, некоторые говорят в этих случаях. И все, я говорю, не злорадствую. Слово Божие исполняется. И так, утешительно. А когда у того, кто боль тебе какую-то может причинял, или как-то вот, а у него хорошо и хорошо. Вот и дети в церковь, и материально хорошо, и зятя избирают на служение, и лучше, и лучше. Это братья Бог допускает, и в этих всех моментах обнаруживается, что там внутри. И мы сами должны наблюдать за тем, вот есть, по-моему, Петр пишет, остаток злобы, помните, да? Вот. Там он где-то, как на дне стакана, вот, вода чистая, оно все осело, а там эта муть, она потом поднимается. Он говорит, отложите, примите слово, кротости насаждаемое. Зависть, жалость к самому себе, мы об этом уже говорили. человеку становится жалко себя, сколько он трудится, как он трудится, как он страдает, сколько он терпит. Привычка сравнивать себя с другими и страдать от собственной неполноценности. Как бы культ человеческого тела, вот, особенно в школах, там избирают модель, там кто-то едет там, в районе, вот эта модель. А другие не доедают, всевозможные там методы используют, вот, и потому что вот, ну, не так. Сестра вышла замуж, прошло несколько лет, у нее фигура поменялась, она томится бывает, а бывает и муж ее укоряет. Вот, к сожалению, говорит, смотри, вот какая, мне с тобой стыдно вот, в собрание прийти. Вот, ты уже такая стала широкая. Ну так, она вышла замуж, поменялось в организме многое, что родила одного, другого, третьего ребенка и больше. И что-то изменилось. Вот, и я это настоящий случай говорю. Она говорит, я уже и хлеба не ем, и там рано утром встаю, бегаю по деревне, а люди бывают... обнаружили, кто-то бежит, но я уже в 4 ночи стараюсь бегать, а ничего подобного, все, что не съем, все идет на пользу, вот, и он еще и укоряет. Но это горе большое, если так муж поступает. Вот, мы все одинаковыми не можем быть, это мирское такое пришло, беда большая пришла. Один брат у нас на семейном рассказывал, когда, говорит, я женился, я был 75 килограмм, а жена моя 65 килограмм. Прошли годы, по-моему, 10 детей она родила. Я стал 65 килограмм, а она стала 120. И она ему задает вопрос. Вот, как ты на это все реагируешь? Он говорит, ты у меня как подушечка. Вас много. Не отчаивайся. Не бери это к сердцу. Она говорит, спасибо, а я томилась. Разумно поступил человек. Красиво сказал, и жену утешил, и все. Вот, поэтому это тоже человек от этого может страдать. У нас есть немало примеров, когда люди себе навредили, потому что не доедая, не додавая организму то необходимое, может быть, у человека произойдет такое. Это то, с чем мы уже встречались. Запах даже пищи противен. Все. И человек пошел, как врачи говорят, желудок стал сохнуть и все. Вот, и все. И наступает, что ну просто вот немножко походит, голова кружится, лежит, кушать не готовит, а муж здоровый такой, все, вот, а кушать он хочет, а она не может терпеть запах, и семья страдает от этого, болезненно очень. Несколько случаев я знаю, сам свидетель, сам был в таких семьях. А бывает так, что в организме срабатывает. Ну, я скажу своими словами, что наступил голод, и все, что человек съест, то немногое, все идет на пользу, все буквально. Вот. И человек урезал уже настолько себе пайку, он поправляется, и все. Вот. Поэтому это Бог устроил так человека. И здесь вот, редкие те моменты, когда человек стал там форму соблюдать, худать, и у него что-то получается, и без последствий, без вреда. Вот. Обычно бывает хуже, потом все восстанавливается с большими темпами и хуже становится. Вот. Поэтому сравнивать себя, страдать от собственной неполноценности. И у нас будет тема о нарушении питания, потом это, вы там уже смотрели, мы о ней порассуждаем еще. Депрессия, вызванная извне. Тяжелые условия жизни. Это тоже может быть причина депрессии. Вот. Еду автомобилем, на дороге лежит человек на встречной. Я развернул машину, подъехал, 12 ночи, мороз, на улице холодно. Вот. Сначала я испугался, мне показалось, что вообще головы нет. А он голову так вогнул в себя, скрутился калачиком, и в ворот от курточки сильно так, и вот как будто бы нет головы. Я ногой толкнул, раз голова появилась, встает. Трезвый абсолютно, 21 год, юноша. Я говорю, садись в машину. Он сел. Я говорю, что ты лег на дорогу? Жить не хочу. Ну, ты придумал. Жить не хочешь, лег на дорогу. Ну, кто-то в тюрьму попадет. А это уже не мои проблемы. Я решил отомстить. Я уже давно искал пути, я томлюсь, я жизни не рад. И стал рассказывать, ну, депрессивное такое состояние. Оказывается, он сирота. И он живет у своей тети. И у тети есть еще, ну, тоже два сына. И она к ним относится лучше, а он у них как раб. Он все выполняет, всю работу черную он выполняет. В хозяйстве, в теплицах он работает. Что трудно, где нужно рано вставать, это все на нем. И вот он нашел себе утешение в соседнем селе. Нашел себе подругу, стал с ней встречаться. И теперь он обнаружил, что она еще с кем-то встречается. И он говорит, я понял, этот мир лживый. Здесь только неправда, здесь только всего. Я решил всем отомстить. И тете, и своим родственникам, и этой подруге. Всем решил отомстить. Вот я больше не хочу. Зачем вы меня подобрали? Оставьте меня. Я так прижался к этому асфальту. Так ждал, так ждал. Ну, мы с ним беседовали, я его отвез домой к нему, где он живет, договорились, еще встречались. Тяжелые условия жизни могут привести человеку, человека к такому состоянию. Скрытые душевные конфликты и проблемы. Вот почему важно быть откровенными и время от времени обращаться к душепопечителю за попечением. У нас в церкви рукоположили пресвитера, еще одного брата на пресвитера. Я как-то к нему пришел и говорю, у меня болит душа. А он недавно рукоположенный, говорит, а что случилось, душа болит? Я говорю, помолись Богу, он помолился. Я говорю, вот теперь слушай меня и не перебивай. Он меня слушает. А что говорит дальше? Я говорю, утешай меня, и Слово Божье, он меня утешает. А что дальше? А сейчас, говорю, я помолюсь, и ты обо мне помолишься. Мы с ним помолились, он говорит, интересно, давай наоборот. Ну, давай. И он нуждается в душепопечении. А если там внутри эти скрытые конфликты и носишь, и никому не пойдешь, пойдешь к нему, недавно рукоположили, что он за тебя подумает? Вот, кому? Пойдешь жене расскажешь, ей и так хватает своих. Вот, иди расскажи, освободись от этого, не носи этот груз. Вот эти скрытые душевные конфликты, тревоги какие-то, печали. Вот, как важно разгрузиться, рассказать, освободиться от этого. Меня этому научила одна бабушка. Я тогда ездил, не был еще пресвитером, ездил в это село велосипедом, совершал служение. И она пригласила к себе домой, бабушка Нина. Я к ней приехал, она говорит, меня обижает сын и невестка, и я тебе сейчас буду рассказывать. Она мне рассказывала долго. Когда закончила свой рассказ, она говорит, я помолюсь, и ты помолишься. Я говорю, хорошо. Потом помолились, она говорит, ой, спасибо, как ты помог. А в молитве еще, Господи, ты послал брата Мишу, как он меня поддержал. Я ничего не могу понять. Я ее вообще не держал. Она говорит, как он меня поддержал. И так благодарит от Бога, от сердца. И я потом кручу педали, домой еду, не могу ничего понять. Ну что это такое? Я почти ничего не говорил. Я пытался сказать, но говорит, молчи и слушай, я слушаю. А оказывается, она умный человек. Она рассказала, она освободилась от этой скорби, от этой печали. Она теперь знает, что ей дальше делать. Ей не нужны мои советы. Я ей во внуке гожусь, зачем ей это нужно. Ей нужен был человек, кому рассказать, кто бы ей не мешал высказаться. Вот, поэтому это так хорошо, когда человек не носит все сам в себе, а скрытые душевные конфликты или проблемы, они могут привести к такому состоянию. Последствия неисповеданных грехов. Ну, тут есть пример, 5-летняя девочка, это рассказывали у нас на Украине, было благовестие, на палаточном благовестии покаялась одна бабушка и при всех рассказала, что когда ей было 5 лет или около 5 лет, вот у них в семье была еще одна девочка, которую меньше, которую родители любили, а до этого вся любовь была к ней, а потом к этому ребенку, а ее заставляли за ней смотреть, внимание уделять, и она обозлилась на эту сестричку свою. И если бы ее не было, все было бы мне, все подарки мне, все внимание родственников мне, а так все ей. И однажды мама, уезжая с папой, говорит, смотри, чтобы она вот туда, там у них недалеко мостик через небольшую речку, чтобы туда она не ходила, чтобы только посмотри за ней. Она только не уехали, она ее туда повела, а потом толкнула ее, и та упала и утонула. Вот. Конечно, она не думала, что она по жизни понесет тяжесть такую, она виновница. Родители ее ни в чем никогда не винили. потому что она маленькая сама, и родители только себя винили на похоронах, как мы оставили без присмотра ребенка. Они поняли, что это заигралось, а та пошла, упала с мостика, и все. И она никогда никому не признавалась, и по жизни всегда шла с тревогой и печалью, потому что была бы сестра, но она виновница в ее смерти. И теперь, когда в селе или в поселке там палаточное благовестие, призыв к покаянию, она вышла старенькой женщиной, покаялась и при всех рассказала. Многие, которые ее знали, они поняли, почему она всю жизнь, ей нечему было, она не могла ничему радоваться. Вот, последствия неисповеданных грехов. Ее не радовало ни ее дети, ни муж ее, ни семья, ни внуки даже. Ничего не радовало, она несла большую тяжесть, она виновница. Последствия неисповеданных грехов – это большая тяжесть, тяжелая тяжесть, вот, которая может привести к такому состоянию. Переживания, связанные с потерей. Ну, один из филиалов, когда один сын погиб, муж неверующий, а сестра верующая, и второй умер от туберкулеза в 21 год. Больше детей нет в семье, но она не впала. Вот я к чему привожу, что она могла бы впасть в депрессию, но она не впала, эта сестра, в депрессию. Как она и рассказывала стихи, так она и продолжала рассказывать. Вот, и старалась, ну, держаться, бодрствовать. Но я переживал, что она впадет в депрессию. И другие тоже говорили, ну как выдержать можно, для чего теперь жить? Муж неверующий, вот, один сын погиб, второй сын погиб, вот, и тяжелые условия в ней жизни. Все, уже время. Помолимся на перерыв.